«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сразу расскажу о нашем традиционном опросе, который мы проводим в телеграм-канале «Радио Спутник». Его адрес «Радио _ Спутник». Если не знаете, обязательно вступайте, подписывайтесь. Самые яркие цитаты эфира появляются там. Ну и там же сейчас идет опрос. Тема сегодняшнего опроса вот какая. Польша рассматривает возможность потребовать от России денежную компенсацию за Вторую мировую войну. Но они говорят, что сейчас мы с Германией договоримся о компенсации. Да. И дальше будем требовать от России. А как России реагировать? Первый вариант – рассмотреть претензии и, возможно, удовлетворить. Второй – дырку им от бублика, а не компенсацию. И третий – а что, мы еще с кем-то обсуждаем итоги Второй мировой? Заходите в Телеграм, голосуйте. За ходом голосования мы будем следить, но итоги подведем, как обычно, в конце часа. Ну что, Кирилл Валерьевич, к Польше, я думаю, мы еще сегодня обязательно вернемся, обязательно поговорим
очень,
о том...
Очень любопытный вообще разговор, может быть, о Польше.
О том, что там творится, да, о том, какой беспредел там творится. Ну, давайте начнем, наверное, все-таки с заявления министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что украинская армия только за апрель потеряла 15 тысяч человек. И также Сергей Жигетович отметил, что несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Ну, также он сообщил, что за минувший месяц российские военные уничтожили 8 самолетов, свыше 270 беспилотников, 430 танков, там другая техника перечисляется. И также, по словам министра, военная операция активно проводится по всей линии боевого соприкосновения, и российские вооруженные силы получили достаточное количество боеприпасов для нанесения поражения в ВСУ, добавил он. Вот не так часто звучат данные о потерях, как с российской, так и с украинской стороны, по крайней мере, от российских официальных лиц. Вот как вам кажется, с чем связано то, что вот Сергей Шойгу сейчас назвал эту цифру в 15 тысяч человек?
Ну, мне кажется, что это, конечно, связано с широко разрекламированным и анонсированным так называемым контрнаступлением украинских сил. Значит, эти анонсы были особенно громкими на прошлой неделе. Значит, выступил министр обороны Украины Резников в конце прошлой недели и дословно примерно сказал следующее, что нам практически уже нечего просить у Запада. Ну, может быть, мы, конечно, бы еще хотели бы самолеты, но вот понимаем, что самолетов сейчас не будет. Значит, ну, и так-то, в принципе, мы в высокой степени готовности к наступлению, и наступление уже не за горами, контрнаступление украинских войск.
Да и Запад уже сказал, что все предоставилось необходимое для контрнаступления, да, почти все, так что
давайте.
Буквально
на следующий день после этой пресс-конференции президент Зеленский общался со скандинавскими журналистами, и был очень хороший, чуть ли не первый вопрос, который прозвучал, по-моему, от датского журналиста. Значит, он звучал примерно так. Значит, журналист сказал следующее, что вот по заявлениям НАТО заявки украинской стороны удовлетворены на 98%. Когда нам ждать вашего контрнаступления? Значит, на что Зеленский сказал, что ну, не все зависит от машины, от людей, значит, много еще зависит от погоды. Вот, значит, вот мы сейчас ждем, когда установится абсолютно сухая погода, значит, подсохнет земля, значит, и будем тогда, конечно, обязательно контрнаступать. То есть у меня это ассоциируется с таким старым советским мультфильмом для взрослых. Он назывался «Ограбление По», и там было несколько вариантов таких пародий на боевики про ограбление. Значит, и вот итальянский вариант «Ограбление по-итальянски», так назывался этот эпизод в мультфильме, значит, он запомнился тем, что ограбление, которое готовил некий Марио, значит, оно было проанонсировано задолго, и о нем знал весь город, включая полицию. Вот знаменитая фраза оттуда: «Марио идет грабить банк», значит, она, так сказать, стала... Ну, в советские времена такого не было, такой не было фразы. мемом. Но он, значит, она вот стала такой устойчивым словосочетанием. Так вот, значит, эта фраза сразу сейчас вспоминается, потому что уж, казалось бы, уже ну, все проанонсировали это наступление. И говорят о том, что там, сказать, там накоплены достаточно серьезные силы. На Украине было объявлено о 8 или 9 корпусах наступления, которые формируются чуть ли там не из полицейских, пограничников и так далее. В общем-то, шумихи много. Но сегодня Сергей Кужугетович дал понять, что потери в ходе этого наступления будут огромными. Это очевидно. Вот шел месяц наших наступательных действий, в ходе которых украинцы потеряли 15 тысяч человек и огромное количество техники. А вот когда украинцы начнут наступать, то есть украинцы находились в обороне, по всем, так сказать, воинским уставам, в обороне теряют меньше, а для того, чтобы наступление было эффективным, то как минимум превосходство должно быть троекратным. Это такая стандартная формула из пехотного общевойскового устава. Так вот, сегодня Сергей Кужугетович сказал, что вообще стоит подумать этим людям, которые так разрекламировали контрнаступление, чем оно закончится. Да? Если сейчас в обороне они потеряли за месяц 15 тысяч человек, то сколько они потеряют в наступлении? И за что погибнут эти люди? Потому что с точки зрения, ну вот если анализировать военные или военно-экономическую, экономические цели Украины, да, то декларируется, что вот мы должны выйти ну, на границы, в идеале на границы 91-го года. Значит, ну, а уж как минимум нам нужен Крым, мы хотим вернуть Крым. Что представляется, конечно, совершенно нереалистичной задачей, не только с точки зрения там, ресурсов, которые есть у украинской армии, а я хочу напомнить, что ну, по европейским и по западным подсчетам Украина потеряла как минимум 100-150 тысяч человек к концу прошлого года.
Нереалистично эти задачи даже для американцев выглядят.
Ну, самое главное, что, так сказать, если вот уже считать буквально на бумажке, то украинская кадровая армия, значит, она насчитывала примерно 250-300 тысяч на конец 2021 года. Ее нет. Она уже уничтожена. И это не наши данные. Это данные, о которых там говорили западная пресса, турецкая там со ссылками на Моссад, фон дер Ляйен проговорилась об этом. В общем-то, ситуация с точки зрения человеческих потерь плачевная для Украины. И вот это контрнаступление, которое грозит, там, значит, вот мы выйдем к Крыму. Ну, вышли. Что дальше? Это, если хотят захватить Крым, они должны как-то его развивать, это контрнаступление. Как они будут его развивать, если это реально, вот вспомнить географию, в Крым есть ну, фактически две точки входа. Да, через Чангар и через Херсонскую область, через Каланчак. В общем-то, все это с военной точки зрения малореалистичное. С экономической, ну, то есть, там, мы вошли, значит, взяли под контроль Донбасс, а кто будет восстанавливать это все? Вот зачем это делается? Кто-то может себе представить, что в Европе будут вкладывать, там, по разным оценкам, от 40 до 60 миллиардов евро или долларов, не принципиально, восстановление заводов, которые принадлежали, например, Ахметову. То есть восстановление металлургических предприятий, которые будут конкурировать с европейскими.
Ну, есть Зеленский, наверное, представляет, Ермак может.
Нет, но эти люди могут представить себе все, что угодно. Да, мы же становимся на позицию рациональных людей. И, в общем-то, Шойгу сказал главное. Если вы сейчас за месяц в обороне потеряли 15 тысяч, подумайте, сколько вы потеряете в наступлении и чего вы сможете добиться. Если мы, наступая, продвинулись фактически ну, с небольшими оговорками, с какими-то незанятыми каким-то еще кварталом, какой-то частью, фактически уже взяли под контроль Артемовск, который украинцы называют Бахмутом, то что ждет вот эти колонны, эти корпуса наступления? В общем-то, мне кажется, что это была главная мысль Шойгу, которая сподвигла его сегодня на эти заявления.
Да, ну, с другой стороны, все равно ведь Зеленский, как мне кажется, он находится в безвыходном положении, и даже если он понимает головой, что контрнаступление приведет к большим жертвам, он не может его избежать, потому что, ну, наверняка он пообещал это сделать Западу, и Запад с него это действительно требует. И в том или ином виде это должно произойти, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Но вот с другой стороны, вот сейчас интересная новость прозвучала о том, что Ермак опять заговорил о вступлении Украины в НАТО, и он говорит, что это единственный путь гарантированно установления мира в Европе и так далее и тому подобное. Вот, может быть, это еще одна отчаянная попытка как-то вот обойти вот эти острые углы и еще раз попытаться вступить в Североатлантический альянс, ну, учитывая, что туда и Япония, по-моему, и Израиль рвется, ну, вот заодно, ну, что Украина.
Повторюсь, что эти люди давно потеряли некие представления о реальности. Да, политические декларации они постоянно произносят, потому что они должны это делать, и их главная аудитория на Украине, украинцы. Это, собственно говоря, обращено к ним. Хотя все трезвомыслящие люди, ну, они, во-первых, зафиксировали все мягкие, значит, реверансы НАТО, в том числе и Столтенберга, со словами о том, что двери открыты, но вот сейчас не время. Хотя все прекрасно понимают, что принимать в НАТО страну, у которой есть территориальные и внутренние конфликты, это невозможно даже по букве статута или устава НАТО. Но дело не в этом. Вернемся к Шойгу. Мне кажется, что Шойгу обращается к тем на Украине, кто еще способен просто трезво мыслить. Шойгу называет цифры. Цифры, которые Украина потеряла в обороне. И, соответственно, люди, ну, трезво мыслящие, тут же задают себе вопрос: если мы столько потеряли в обороне за месяц, сколько мы потеряем в наступлении? И дальше они делают свой вывод. Понятно, что это обращение не к Зеленскому, не к, к Ермаку. Может быть, есть какие-то остатки трезвомыслия у украинских военных. Не знаю. Возможно, даже не руководящего звена, а именно среднего. Возможно, их эти цифры заставят о чем-то задуматься. Но, повторюсь, это обращение не к украинским политикам, это к тем, кто еще не потерял возможность трезвомыслить на Украине. Хотя таких все меньше и меньше. Увы.
Дай бог, что эти люди услышат это обращение. И
будем надеяться.
Поймут все правильно. Ну что, к Польше?
Да, давайте поговорим о Польше, тем более, что много поводов в эту субботу польские власти совершенно нагло, по-хамски, с использованием силовиков, взяли под контроль российскую школу в Варшаве и поставили жесткий ультиматум по нахождению там только наших сотрудников, но и всего имущества. Уже наше посольство заявило, что с 10 мая школа начнет свою работу в другом помещении в Варшаве. Но самое главное, что наша сторона расценивает, то есть наш МИД расценивает все происходящее как грубейшее нарушение Венской конвенции. Конвенции, которая определяет порядок работы дипломатических представительств на территории различных стран. Понятно, что наш МИД заявил, что ответные действия будут достаточно жесткими. Пока сложно, правда, сказать, значит ли это, что мы выселим, например, польское консульство в Санкт-Петербурге и здание, которое они там занимают. Я считаю, что, конечно, давно пора. Но просто в связке с сегодняшним заявлением там одного из высокопоставленных польских чиновников о том, что вот мы сейчас ведем переговоры с Германией, считай, репарация, когда разберемся с Германией, значит, мы предъявим счет другому агрессору, а другой агрессор для них Россия, то это, конечно, ну, не просто два случайных события, а это демонстрация курса, который поляки раньше не афишировали, а сейчас просто открыто заявляют. Значит, курса на не просто конфронтацию, да, а на жесткое противостояние России в движении каких-то там требований. С учетом, вообще-то нужно вспомнить, что освобождая Польшу в 1944-1945 году, более 600 тысяч советских солдат погибло на территории этой страны. Что мы вложили огромные средства экономические и людские в помощь по восстановлению Польши, в то время, когда надо было восстанавливать в том числе и нашу страну. В общем-то, это все очень, как мне кажется, печальные факты. Хотя, с другой стороны, конечно, вряд ли было от сегодняшних польских консерваторов, которые у власти, ожидать чего-либо другого. Зная, что поляки, конечно, ну, у них давно есть такая затаенная внутренняя злоба на Россию, и она связана с несколькими разделами Речи Посполитой. Еще в XVIII веке, что они там любят вспоминать, ну, и в том числе там и подавление польского восстания 1830 года, когда Польша была частью Российской империи. Вот, хотя поляки должны были бы вообще вспомнить, что... Ну, они помнят, конечно, и события Советско-Польской войны 20-х годов. В общем-то, повторюсь, у них очень много таких, так сказать, внутренних обид. Но, с другой стороны, вот то, о чем сейчас говорят поляки, это вроде как бы звучит абсурдно, требование репараций. С другой стороны, это часть того курса пересмотра вообще итогов Великой Отечественной, Второй мировой войны. На эту скользкую дорожку стал весь так называемый коллективный Запад. Еще в 19-м году, когда Европарламент принял резолюцию, где он уравнял Гитлера со Сталиным и гитлеровский режим со сталинским режимом, уравнял их как двух агрессоров, которые развязали Вторую мировую войну. После чего была потрясающая реакция Германии, которая даже неожиданно это было. Значит, тогда, я сейчас не помню, по-моему, Штайнмайер в качестве президента выступил с этим заявлением. Потом и кто-то еще из немцев поддержал и заявил о том, что, слушайте, немцы осознают свою полную ответственность за начало Второй мировой войны. И так мягко, но очень четко они сказали, что, слушайте, ну мы понимаем, так кто начал войну. Да, увы, это были мы. И в этом смысле Россия точно не агрессор, да, если вы ее обвиняете. Но вот поляки, они, во-первых, хотят пересмотреть уже полученные репарации 50-е годы. На что, правда, им немцы сказали, что, извините, мы все выплатили, больше ничего платить не будем. Но поляки настаивают. А вот теперь у них появился счет. Ну, такой, как бы, знаете, фраза такая, которая хорошо всем известна, о том, что аппетит приходит во время еды. И, наверное, это, знаете, такая, ну, я не могу сказать, что национальная черта, но вот у политиков, у польских это очень часто просматривается. Вот это их стремление стать такой бедной Марысей в объединенной Европе. Была такая старая шутка о фразе, сказанной в свое время еще первым секретарем польской народной партии, ну, то есть польской компартии, по сути. Был такой человек по фамилии Гомулка. Вот он когда-то, не знаю, ему приписывают, не знаю, насколько это миф или нет, или реальность, так он сказал в свое время такую фразу о том, чтобы если бы у нас была жесть, то мы бы завалили всю Европу мясными консервами. Но у нас нет мяса, говорил Гомулка. Это вот такая польская история, когда у нас много амбиций, но особенно ничего нет. Но мы хотим что-то с этого получить. Вот как бы вот это в истории с репарациями, с заявлениями польскими о репарациях, это очень четко проглядывается. Вот это вот такая польская готовность из воздуха, из имиджа, так сказать, вечно угнетаемого бедного соседа по Европе, создать что-то материальное для Польши. Ну, я думаю, что мало что у них получится. Ну, кстати, посмотрим, как отреагируют наши слушатели на такие претензии.
Да, голосование уже идет. Напоминаю, что в нашем телеграм-канале мы задаем вопрос о том, как вообще реагировать на возможность потребовать от России денежную компенсацию за Вторую мировую войну, что Польша хочет вот, рассмотреть претензии и, возможно, удовлетворить. Кстати, есть те, кто проголосовал за этот вариант ответа. Дырку им от бублика, а не компенсацию. А что, мы еще с кем-то обсуждаем итоги Второй мировой войны. В общем, заходите, голосуйте, итоги мы подведем чуть позже. Но ведь, смотрите, даже ведь в Германии, насколько я понимаю, не рассматривают всерьез все эти претензии поляков заплатить деньги за Вторую мировую войну.
Ну, поляки рассчитывают, надо сказать, что они, конечно, такая давняя линия поведения с момента их вхождения в Европейский Союз, поляки рассчитывают на некое покровительство со стороны Соединенных Штатов Америки. В силу того, что поляки вот, в категории так называемых младоевропейцев, то есть те, кто присоединялся к Европейскому Союзу уже в конце 90-х, в начале 2000-х годов, значит, они являются такими ярыми проводниками такой проамериканской линии внешней политики. И в этом смысле они считают себя младшими партнерами американцев и рассчитывают на то, что, сказать, если они будут выдвигать какие-то претензии, то, по крайней мере, значит, американцы их поддержат, и с их помощью удастся чего-то добиться. Я не верю в абсолютную... Ну, давайте употреблю такое, может быть, не самое парламентское выражение, абсолютную тупость немецких политиков, которые готовы будут на это пойти. Потому что как только они сделают шаг в этом направлении, на них обрушится новая волна претензий со стороны других государств. Да? А чем там, например, Венгрия в этом смысле? Ну, Венгрия, может быть, меньше всего. А чем, например, Чехия или Словакия, пострадавшие тоже достаточно серьезно в ходе Второй мировой, чем они будут хуже? Почему они не смогут потребовать компенсации? В общем-то, повторюсь, это, как мне кажется, у поляков такой расчет на заокеанскую поддержку. Ну, посмотрим, чем это все закончится.
Вот Юрий, наш слушатель, пишет, еще в 2014-м польский президент звонил Лукашенко, чтобы застраховаться от ответа Беларуси на протесты в Белостоке. Что за гарантии они получили за эти годы, что совсем потеряли страх?
Это не гарантии, понимаете? Это вот ощущение очень серьезности и важности своей роли в текущем моменте. Это у Польши появилось давно. Я за этим внимательно следил, как набирался их апломб на внешнеполитической арене, как они раздражали этой своей, так сказать, такой вот чуть ли не фрондой в принятии решений по проблемам внешней политики Европы, как они раздражали старых европейцев, я имею в виду Берлин, Париж. И, повторюсь, это, конечно, в первую очередь связано с тем, что поляки очень активно поддерживали американцев, в том числе, например, в Ираке. Они ввели туда вместе с Украиной тогда так называемый Укрполбат, значит, подразделение, которое даже получило свой сектор ответственности в Ираке. А как мы помним, немцы и французы не поддержали тогда вторжение штатов в Ирак. В общем-то, повторюсь, поляки считают, что они что-то уже заслужили своей высокой степенью лояльности по отношению к американцам. А это что-то можно получить, конечно, в первую очередь с европейцев, используя общий бюджет, и б, историческую память, вот эти вот исторические претензии к немцам.
Иван из Новокузнецка пишет, поляки просто повторили за своими хозяевами и американцами. Помните, как пару лет назад США захватывали и конфисковывали нашу дипсовность?
Ну да, это, так сказать, прецедент абсолютно такой варварский. Действительно, мы потеряли нашу недвижимость дипломатическую в Америке. И сейчас то, что делают поляки, это, кстати, первыми, кто вообще сделал на территории, вообще не на территории Соединенных Штатов Америки совершил подобный демарш.
Да, а новости у нас через пару мгновений на радио «Спутник». После них мы вернемся и продолжим нашу беседу.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.